Смотритель маяка.
На 101.4 FM программа «Смотритель маяка». Я приветствую всех наших радиослушателей. Глеб Ударин, Карина Лоян.
Всем привет.
Читал новость, что на Airbnb появилась возможность арендовать колизей. Только несколько счастливчиков смогут воспользоваться и остаться, скажем так, в этом замечательном историческом сооружении после заката. Обычно люди оттуда к этому времени выгоняют. Их оденут там в доспехи, поводят по лабиринтам, по коридорам, подготовят к поединку гладиаторскому, и даже они смогут там, видимо, помахать мечами и щитами.
Это билет в один конец? Или все-таки выпустить?
Нет, я думаю, все-таки даже не до первой крови, наверное. Всего 16 счастливчиков смогут в этом поучаствовать. Билеты начнут продаваться, по-моему, 27-го, что ли, ноября или 26-го утром. Я думаю, что буквально за секунду там все это сметут. Но, в общем, кому-то повезет, я думаю. Это здорово. Увидеть Колизей не так, как видит его миллион туристов там ежегодно, а немножечко, скажем так, с другой стороны. Нам, у нас надо тоже что-то подобное сделать. Тем более Киров сейчас уже практически столица туристическая в этом году. Мы новогодняя столица России. Говорят, что даже авиакомпании некоторые собираются увеличить количество рейсов Киров на новогодние праздники.
50 тысяч туристов ждем, я вообще представить не могу.
Ты уже подготовила комнату для сдачи. Ладно, сегодня поговорим тоже на другие приятные темы. В Кирове и сейчас происходит много чего интересного, и благодаря ИЦАЭ в том числе.
ИЦАЭ отмечает 5 лет. Мы очень любим и ходить на мероприятия, и когда у нас получаются такие классные коллаборации. В общем, у нас сегодня в гостях академический электронный музыкант, исполнитель на терминвоксе, композитор, руководитель школы терминвокса Петр Термен. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, наверное, надо все-таки упомянуть, что Петр, он правнук человека, который терминвокс изобрел. Собственно, вы, насколько я знаю, начали заниматься терминвоксом, вернее, игре на терминвоксе уже в довольно таком, ну не то что зрелом, но в
19-летнем возрасте.
Сознательном возрасте, то есть не с детства вас заставляли, там, двигали к этому инструменту и говорили, ну поиграй. А почему вы вдруг решили, это гены какую-то роль сыграли, либо вы по собственному желанию решили изучить этот инструмент?
Ну, так сложилась история, что ко мне впервые попал в руки рабочий терминвокс. Вот когда мне было 19 лет, и я попробовал поиграть, попробовал поучиться, да, каким-то первым мелодиям, и практически сразу, там, в течение пары месяцев уже было понятно, что будет, что-то будет, да, что это инструмент, с которым уже будет связана моя жизнь. Вот. И началась моя деятельность в первую очередь с исследования истории терминвокса, с лекций об этом инструменте. И уже через некоторое время это перешло и в концертную, и композиторскую деятельность тоже.
Можно сказать, что терминвокс – это инструмент для ленивых. То есть пальцев в кровь не собьешь, особо физических нагрузок, наверное, больших нет при игре, или все-таки это заблуждение?
Ну вот, знаете, один известный скрипичный педагог как-то сказал, что вот многие думают, что на скрипке играть легко, но вы попробуете полтора часа подержать руки поднятыми в воздухе. И это на самом деле больше относится еще к терминвоксу, да, потому что само то, что вы держите руки в пространстве без опоры, это достаточно серьезное, ну, такое необычное испытание для нашего организма. Поэтому терминвокс, конечно, он отличается от других музыкальных инструментов, и здесь нету вот этой физической истории, когда, допустим, чтобы извлечь маломальски приятный звук, да, начинающему скрипачу или виолончелисту, приходит именно преодолевать вот эту физическую сторону, да, чтобы подушечки пальцев огрубели, и чтобы уже мы как-то смогли вообще, да, эту струну, в общем-то, заставить, да, звучать как нужно. В случае с терминвоксом это процесс более быстрый в этом плане. Вы просто ставите руку, и у вас нету мозолей, да, нету каких-то вот этих неприятных вещей.
Неприятное ощущение. Ну, давайте мы послушаем, а потом непосредственно о самом инструменте тоже поговорим. Что-нибудь послушаем в исполнении Петра, какое-нибудь произведение. Я просто напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть.
Сегодня есть на что посмотреть.
Да. У нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте, Радио Маяк в Кирове. Можете зайти туда и увидеть Петра, и как он обращается с этим инструментом. Что послушаем?
Ну, давайте мы услышим знакомую всем мелодию из бременских музыкантов.
Там было много мелодий, я думаю, что по первым аккордам...
Сразу будет понятно. Слушайте, это на магию какую-то похоже. Я просто все две минуты, мне кажется, глаз не могла оторвать.
Я думаю, термин «вокс» отличную конкуренцию заставил бы Муслима Магомаева в этой вещи. Термин «вокс»-то, по сути, в этом году исполнилось уже 105 лет, да?
Ну, по сути дела, да.
Вообще его изобретение, ну, это, мне кажется, это вообще первый электромузыкальный инструмент в нашей стране, в СССР, если брать. И я не знаю, большая ли история вообще электромузыкальных инструментов была до появления терминвокса, если не считать все эти электрические клавесины. По сути, это...
Ну, не очень большая, то есть был целый ряд экспериментов в конце 19-го и начале 20 века, но именно термин «вокс», почему во всем мире считают такой точкой отсчета для истории мировой электронной музыки, потому что он, может быть, не стал самым-самым первым, но он стал первым концертным инструментом, который уже убедительно доказал, что электричество и музыка, и вообще электромузыкальный инструмент, это не просто какой-то курьез, да, или лабораторная история какая-то, а это действительно интересное, новое и, в общем, прогрессивное, да, эстетическое явление такое.
Как произошло рождение этого инструмента? Насколько я знаю, Лев Термен, он, собственно, изначально не занимался проектированием музыкальных инструментов, а работал немножко в другой области.
Ну, Лев Термен с детства как-то замечательным образом сочетал в себе физику и музыку, потому что он интересовался физикой, астрономией, электричеством и учился играть на виолончели. Так что он параллельно получал образование как музыкант, как виолончелист и как физик, физико-математический факультет Петербургского, да, университета и астрономический. И во время Первой мировой войны он перепрофилировался в радиоинженера. Радио тогда было, в общем-то, военной связью. Да, в этом заключалась ее суть. И его суть. И Лев Тармен возглавлял крупнейшую радиостанцию в стране под Санкт-Петербургом, Царско-Сельскую радиостанцию. И, в общем-то, именно в момент работы на радиостанциях, да, он обнаружил вот этот принцип, когда подносишь руку к радиоантенне, немножечко меняется высота звука. И у него уже до этого была идея. Была идея того, что было бы здорово создать такой вот музыкальный инструмент, на котором играет бесконтактно. И на самом деле еще в 12 лет он в гимназии создал такую установку музыкальную на базе катушек Тесла, тоже бесконтактную. Так что сама идея, она как бы, можно сказать, родом из детства Льва Тармена. И он создал музыкальный инструмент в течение там, 1-2 лет, потому что в 18 году он обнаружил принцип, а уже в 19-20 первый терминвокс зазвучал, и с 21 года уже начались такие широкие демонстрации инструмента.
Бесконтактно. В чем, скажем так, суть? Почему он хотел именно бесконтактный инструмент? Чем они устраивали его? Те же скрипки или виолончели, на которые он учился?
Ну, как Лев Тармен говорил, что он хотел создать инструмент, в котором нет посредника, да, в виде струны, клавиши, какого-то физического интерфейса, где человек и звук становятся единым целым, настолько же непосредственно, как единым целым является человек и его голос. Да, в общем, музыкальный инструмент, от которого отсчитывается, да, по большому счету, история вообще музыкальной культуры, музыки. И терминвокс является таким инструментом. То есть я думаю, что, возможно, когда он учился играть на виолончели, он, как и многие на самом деле, да, когда начинает учиться, чувствует вот эту какую-то странность в том, что звучание виолончели в конечном итоге, оно прекрасное, возвышенное, оно такое нефизиологичное вообще. А вот когда мы начинаем учиться, это очень такой физиологический, болезненный процесс, который, так знаете, очень диссонирует с тем, как мы представляем музыку, музыкальное самовыражение и так далее. И вот мечта Льва Тармена была создать такой инструмент, который рождает совершенно другие отношения между человеком и звуком. Так что по-прежнему, когда человек впервые пробует играть даже на терминвоксе, он понимает, что это какой-то кирпичик его восприятия действительности абсолютно новый, да, не похожий ни на что.
А вообще на нем сложно научиться играть? Я читала, что, я не знаю, насколько это правда, что Ленин при встрече с Терменом сыграл, по-моему, жаворонка
да.
Чуть ли не с первого раза.
Это знаменитая история, которую, конечно, Лев Сергеевич Термен рассказывал много раз в
Советском Союзе. То есть это не легенда?
Союзе. Нет, ну, в Советском Союзе это было, конечно, залогом такого принятия инструмента, да, что Ленин одобрил терминвокс, значит, и, в общем, все хорошо. Вот, но действительно такая встреча была в 22-м году. В 21-м году Лев Тармен показал терминвокс в Московском политехническом музее, и это было первое такое публичное крещение большого инструмента. И действительно, демонстрация возможностей терминвокса, она произвела фурор на физиков, музыкантов, широкую общественность, и новость донеслась до Кремля. И, собственно, Льва Тармена приглашают в кабинет к Владимиру Ленину, где он играет несколько композиций, рассказывает о своем инструменте, демонстрирует еще одно свое изобретение, сигнализацию, которая в дальнейшем использовалась в том числе и в Советской России, и за рубежом. И, собственно, в конце этой встречи Ленин самостоятельно попробовал поиграть на терминвоксе. Но надо сказать, что когда вы впервые подходите к терминвоксу и начинаете размахивать руками в воздухе, то раздаются такие звуки достаточно экспериментальные. Вот. И поэтому Лев Тармен взял Ленина за руки, твердо водил его руками, как бы управляя Лениным, можно так сказать, наиграл мелодию романса «Жаворонок» Михаила Глинки. В целом, Лев Тармен вспоминал об этой встрече очень позитивно. Он говорил, что ему понравилось, что Ленин очень живо, с большим интересом, то есть не формально, да, относился, а действительно ему хотелось вникнуть в суть изобретения, в его возможности, И он сразу увидел, конечно, что Terminvox — это прекрасный повод показать широкой аудитории, что электричество — это действительно потрясающая сила, да, за которой будущее. Потому что тогда как раз стояла задача электрификации, то есть распространение электричества по всей стране. Естественно, я думаю, далеко не все люди были к этому готовы, просто боялись, да, потому что электричество все-таки, если смотреть вглубь веков, это некое мистическое сила, которой всегда поклонялись, боялись и так далее. И вот Terminvox таким образом после этой встречи зазвучал в более чем 150 городах Советской России, везде, где были железнодорожные пути. В общем-то, возможно, и в Кирове в то время он прозвучал, вполне вероятно.
Та установка была похожа на то, что сегодня в нашей студии находится?
Да, это на самом деле Terminvox с течением времени, он не очень сильно меняется, потому что, ну, как я обычно говорю, что изначально Лев Термен создал инструмент довольно совершенным, потому что здесь нет ничего лишнего. Очень аскетично, да, движение рук в воздухе, и, в общем-то, все. Здесь нечего особенно улучшать, то есть с течением времени меняется элементная база, тогда это были радиолампы, сейчас это современные, да, какие-то элементы, там микросхемы, да, SMD-компоненты иногда, но в целом это по-прежнему такая небольшая коробочка с двумя металлическими антеннами, да, и с электромагнитными полями, воздействие на которых, собственно, музыкант и играет на Terminvox.
А вообще есть какие-то модели, которые, знаете, вот хотят заполучить все? Вот, ну, в скрипках есть скрипка Страдивари, например.
Да, Fender Stratocaster, да, на гитаре. Ну, я, кстати, зашел на одну из интернет-площадок, которые торгуют всем, да. Посмотрю, я увидел там модели Terminvox на любой кошелек практически, там, по-моему, от 3000 минимальная цена и за облака.
Ну, да, разные самые фирмы производят Terminvox, мастера в разных странах по всему миру. Ну и, в принципе, не знаю насчет того, что есть такая модель, которую совсем все хотят, да, заполучить, но, конечно, если человек серьезно уже занимается Terminvox, то его мечта была бы получить аутентичный инструмент, сделанный самим Львом Терменом, потому что эти модели, как и те модели, которые выпускались в 29-30 годах прошлого века, они отличаются по звучанию, они ламповые, и у них действительно особое богатство звука. То есть очень многие современные модели, они звучат проще, ну, как бы более приближены к такому стереотипу о том, как звучит электрический музыкальный инструмент.
То есть ламповый звук – это вовсе не миф?
Ну, это, в принципе, не миф, да, потому что лампа, что делает лампа, да, в принципе, она дает искажение. То есть, на самом деле, она делает звук менее чистым, чем он был бы через цифру, допустим, или через что-то. Именно эти искажения, дополнительные гармоники, да, они дают определенный колорит, определенное звучание, там, электрогитаре, допустим, особенно, да, в основном, когда мы говорим про ламповый звук, это касается электрогитары, но в случае с Terminvox это же не просто средство усиления звука, это, собственно, плоть и кровь самого инструмента. То есть это вообще немножко даже физические процессы другие, да, вот эти электроны, летающие в вакууме. То есть это немножко все по-другому. И само поле тоже, оно более чувствительное. Недавно мы начали реставрацию Terminvox в Музее музыки в Москве, и он был сделан самим Львом Терменом для музея, и мы его использовали на концерте. И, конечно, ощущение от звучания, да, как бы все слушатели смогли оценить, что это немножечко другой, мягко говоря, да, подход к тому, как должен звучать инструмент.
А много таких осталось оригинальных инструментов?
Не очень. К сожалению, не очень много. Есть целый ряд инструментов в музеях. В России это музей политехнический и музей музыки. Бывший музей Глинки, в общем-то, центральный музыкальный музей в нашей стране. И есть Terminvox в частных коллекциях и в музеях по всему миру, в том числе в Америке, в том числе целый ряд инструментов сохранился и в различных европейских странах.
Мне кажется, что они тоже так периодически будут всплывать где-то на аукционах, как и скрипки Страдивари.
Я надеюсь, на самом деле, потому что сейчас действительно есть случаи, когда находятся терминбоксы, когда они лежат долго, много лет у кого-то, и, может быть, человек даже не знает, что это такое.
Ну да, скрипку видно, что это скрипка, а тут да, ну что, коробочка с антенной, да.
Да, или даже антенна откручена, это просто некий ящичек с электроникой, да, то есть человеку нужно все-таки как-то понять, что это именно у него находится.
Давайте что-нибудь еще послушаем в вашем исполнении, Петр, какую-нибудь вещь. Я просто напомню нашим слушателям, что нас можно посмотреть, увидеть, как Петр обращается с этим инструментом. В нашей группе ВКонтакте «Радио Маяк» в Кирове и на официальном сайте ГТРК «Вятка» также идет трансляция.
Давайте мы услышим, сейчас уже такое холодное время, так что мы вспомним о лете, да, и вспомним мелодию Джорджа Гершвина «Summertime». Надо сказать, что Джордж Гершвин тоже был знаком с Терменвоксом и, возможно, со Львом Терменом, и его учителем по композиции был друг Льва Термена и автор одного из первых оригинальных произведений для Терменвокса и оркестра, Иосиф Шиллингер. А еще у Гершвина какое-то время работала музыкант, девушка, которая была его секретарем, и она играла на Терменвоксе тоже. Она даже участвовала, знаете, был такой оркестр Терменвоксов. Лев Термен сделал целый оркестр из исполнителей на Терменвоксе. Они выступили в Карнеги-Холле в Нью-Йорке в 1932 году. И вот Гершвин таким образом был, можно сказать, окружен терменвоксистами в то время.
Ну, Summertime — такой джазовый стандарт. Вообще, я, насколько знаю, Терменвокс, джазовые исполнители, ну, довольно активно используют в своем творчестве. Петр Термен, Summertime на радио «Маяк». Вообще, если честно, я до сих пор, мне сложно понять, вот на гитаре есть лады. Ты кладешь свои пальцы на определенный лад и, соответственно, извлекаешь определенную ноту. То же самое с роялем. Там определенные клавиши, за счет чего ты достигаешь, ну, какого-то определенного музыкального рисунка. Как здесь не ошибиться именно на нужное расстояние, это все на глаз ведь делается, поставить руку, чтобы не сфальшивить?
Ну, на самом деле, когда мы играем на виолончели или контрабасе, тоже очень похожая ситуация. Нет ладов, есть, конечно, струны, да, есть гриф, но, тем не менее, тоже нет никаких визуальных ориентиров. все, в общем-то, измеряется на ощупь, можно сказать, да, уже. И в случае с Торменвоксом это очень похоже на виолончель или контрабас, вот такие инструменты без водов, да, на скрипку в том числе. И, собственно, как и на этих инструментах, чем ближе к антенне, тем меньше расстояние между звуками, то есть они не одинаковые в этом невидимом грифе. Но, конечно, по сравнению со струнно-смычковыми инструментами у Торменвокса есть свои сложности, да, то есть у него нету физического грифа, а таким образом мышечная память, она формируется сложнее.
Потому... То есть ты не в 2D, не по одной плоскости передвигаешь рукой, а тебе приходится в пространстве манипулировать,
да.
3D такое.
И как будто бы у нас одна струна получается, да, здесь одна невидимая струна, один невидимый гриф, и которого, в общем, нельзя его ощутить в пространстве. При этом диапазон звучания Торменвокса, он больше, чем у всех перечисленных инструментов, это от самых низких звуков, едва уже уловимых, да, человеческим слухом, до самых-самых высоких, то есть это 6-7 октав обыкновенно. Довольно большой диапазон, таким образом само звучание инструмента может напоминать слушателю и виолончель, и скрипку, и контрабас, да, в зависимости от того регистра, в какой манере исполнитель будет играть.
Ну, насколько я знаю, Торменвокс очень любили использовать в Голливуде там, 40-х, 50-х годов, озвучивали фантастические фильмы и фильмы ужасов. Его используют музыканты, и Led Zeppelin, Rolling Stones, Beach Boys. Я сегодня услышал вещицы в их исполнении, где...
Ну, Beach Boys там скорее эмулятор Торменвокса, вот. Но, тем не менее, да, многие музыканты, они стараются использовать тот звук, который или похож на Торменвокс, или сам Торменвокс.
Ну, вот вам не обидно, что, как правило, все... Торменвокс вот во всех этих и песнях, и в музыке кино, он задействован скорее как вспомогательный инструмент. То есть какие-то небольшие подзвучка небольшая, там, чтобы добавить немного колорита, но не как самостоятельный инструмент.
Ну, вы знаете, по-разному бывает. Например, первый фильм, благодаря которому Торменвокс уже зазвучал в полную силу в Голливуде, это был фильм Альфреда Хичкока «Завороженный». Он получил премию «Оскар» за лучший саундтрек. Это композитор Мико Шрожа, известный голливудский композитор, который использовал Торменвокс сразу в двух фильмах: «Потерянный уикенд» Билли Уайлдера и, собственно, «Завороженный» Хичкока. Оба фильма стали классикой в целом мирового кинематографа, и там Торменвокс используется как мелодический инструмент. Там довольно красивая партия у инструмента, довольно подробная. Существует даже концерт для Торменвокса и оркестра, который Рожа создал на базе этого саундтрека. Но в 50-е, в 60-е, допустим, Торменвокс использовал такой композитор, как Бернард Херман. Это «День, когда Земля остановилась», тоже легендарный фильм, посвященный тоже инопланетной такой теме. Там инопланетяне, да, спускаются на Землю, чтобы спасти ее от ядерной катастрофы, и их путешествие, оно сопровождается сразу двумя торменвоксами, которые композитор включил, да, в партитуру. И там в целом тоже это мелодическая партия, это не эффекты. Другое дело, что к концу 50-х довольно активно начинают интересоваться и композиторы, и музыканты различными необычными звуковыми эффектами. И Торменвокс начинает появляться в таких фильмах категории Б, то есть фильмы, низкобюджетные фильмы ужасов, допустим. Им даже не нужно было, чтобы что-то кто-то играл. Они просто покупали разные инструменты и сдавали на них какие-то необычные саунд-дизайнерские, да, звуки. И Торменвокс можно было уже приобрести тогда достаточно легко. Его собирали самостоятельно многие, и просто они на нем шумели. Собственно, именно в шумовом таком качестве Торменвокс присутствует в творчестве многих рок-групп в то время. Те же Led Zeppelin тоже, Джимми Пейдж, да, легендарный гитарист, он не умел играть на Торменвоксе как на традиционном инструменте, он использовал его как такой саунд, экспрессивный, да, саунд для своего выступления. И это визуально, конечно, было очень эффектно, когда он начинал жестикулировать возле Торменвокса. В некоторых источниках я видел, что он хотел такой сверхъестественный голос, как бы там иногда Роберт Плант отвечает ему этим голосом. То есть это инструмент перформативный уже.
Ну, кстати, когда смотришь на Пейджа на сцене, когда вот он Whole Lotta Love, особенно в проигрыше этой песни, кажется, что он настолько виртуозно владеет этим инструментом, что он просто импровизирует, то есть он умеет, и вот такой, а на самом деле, ну, все ясно, вы открыли мне тайну.
Глаза.
Ну, видите ли, вообще среди импровизационных музыкантов, да, и рок-музыкантов очень часто встречается нетрадиционное какое-то использование привычных инструментов, и с точки зрения, там, не знаю, классического скрипача, это будет просто такая картина, что человек не умеет играть на инструменте. На деле действительно человек не умеет играть на инструменте, но он умеет его использовать в своей музыке, да, с теми красками, с теми задачами, которые он считает нужным. И это в целом нормальное уже сейчас явление для экспериментального звука. Сейчас уже академические композиторы, собственно, если вы посмотрите большинство современных академических партитур, там обыкновенно исполнителям нужно, не знаю, подышать на виолончель, где-нибудь смычком поводить в каких-то необычных местах скрипки, да, там, где обычно не играют, извлечь какие-то, ну, с точки зрения, не знаю, композитора и музыканта начала 20 века или 19 века абсолютно не музыкальные звуки, потому что сейчас понятие вот это стерлось, да, разделение между музыкальными звуками и немузыкальными, в том числе в академической музыке.
Ну, это как в изобразительном искусстве.
Да, конечно, та же история. Так что с этой точки зрения Джимми Пейдж нашел новый способ играть на терминвоксе, который для него хорошо работает. Но, конечно, когда мы слышим терминвокс в такой прикладной музыке, как это, да, обыкновенно называется, там в саундтреках, да, каких-то сопровождающей музыки именно такой, то мы не можем о нем, да, терминвоксе какое-то мнение сформировать, о его возможностях. Но на самом деле о скрипке мы тоже не сможем, потому что когда мы, не знаю, смотрим фильм «Челюсти», там оркестр, опять же, он служит за задачам фильма. Да, это такая музыка, которая...
Служит большой белой акуле.
Да, не является главной. Все равно главным является само кино.
Ну, поговорим о классике. Я так подвожу, мы сейчас послушаем Клару Рокмар. И все-таки классику на терминвокс вполне можно исполнять. И существуют даже свои звезды, которые прославились как раз именно игрой на этом инструменте.
Ну, да, ну, я, к примеру, себя позиционирую в первую очередь как академический музыкант, и чаще всего играю именно такую музыку. Это музыка Рахманинова, Баха, Генделя, Фаре, современная музыка академическая, написанная для терминвокса. И мне в целом кажется, что это единственное направление, на самом деле, которое за историю терминвокса более-менее сформировалось и в котором инструмент неплохо себя чувствует. Потому что если мы говорим о джазе, это буквально там 1-2 исполнителя, на самом деле. У терминвокса большие перспективы, но нет реализации фактической. Если мы говорим о роке, то в основном это шумовые какие-то вещи. Терминвокс мог бы быть отличным тональным инструментом в роке, но просто нет тех людей, которые это сделали пока что, да, нету. И то же самое можно сказать про множество других жанров, но не про классическую музыку, потому что сам Лев Термен был академическим музыкантом, он сформулировал основной репертуар, который сейчас, да, исполняется на терминвоксе исполнителями по всему миру. И именно он стал первым педагогом, который учил людей, как же надо играть на терминвоксе. То есть не только изобретатель, но фактически вот идеолог инструмента, да, и человек, который придумал, как же превратить электромагнитные поля, да, непосредственно управление электромагнитными полями действительно в музыкальное явление. И вот одной из учениц Льва Термена в то время была Клара Рокмар, она училась некоторое время в Петербургской консерватории, была девочкой вундеркиндом, она в 5 лет поступила в консерваторию. Но тогда, надо сказать, не было же музыкальной школы, училища, эту систему придумали уже в советское время. А тогда человек занимался индивидуально у частного педагога и поступал в консерваторию, ну, если все нормально идет, лет в 10, 11, 12, иногда позже немножко. Но вот в 5 лет, конечно, никто не поступал, но Клара была очень талантливой. И, конечно, революция, Первая мировая война и так далее, они, в общем, помешали ей в конечном итоге стать скрипачкой, уже концертирующей, потому что она много выступала, но в 16 лет у нее начались проблемы с руками. Она переиграла себе руку, перенапрягла, проще говоря. И вот, ну, сложно представить вообще, да, что чувствует 16-летняя девушка, которая 13 лет своей жизни занимается музыкой. И вот спустя несколько лет приезжает Лев Термен с Терменвоксом. И тут мы вспоминаем начало нашего разговора о том, что на Терменвоксе физическое усилие, оно, конечно, есть. И это не так просто, но гораздо меньше, чем на скрипке. И Клара разрабатывает, сначала учится у Льва Термена, потом разрабатывает собственную технику игры на терменвоксе и становится настоящим виртуозом игры на терменвоксе. Например, она уже в 1936 году на хорошем концертном уровне с положительными рецензиями от серьезных музыкальных критиков. В то время, да, вы понимаете, это время Крейслера, Тосканини, да, то есть она училась у того же педагога, у которого учился Крейслер. То есть это буквально, она знал его лично, конечно же. И она получает положительные отзывы на новом инструменте, на терменвоксе, исполняя сонату Франка для скрипки, фортепиано, все четыре части, вот вместе со своей сестрой, пианисткой и в дальнейшем профессором Жилярской школы Надей Рейзенберг. И вот есть целый ряд записей, которые остались, которые документируют для нас мастерство Клары. И я думаю, не будет преувеличением, что она остается вдохновением для множества исполнителей на терменвоксе по всему миру. Она играла всегда на терменвоксе именно работы Льва Термена и считала, что вот современные ей терменвоксы, они, к сожалению, не дотягивают до такого вот концертного уровня. Это тоже вот, возвращаясь к разговору про Страдивари, она нашла Страдивари сразу практически благодаря тому, что приняла терменвокс из рук Льва Термена.
Сейчас послушаем одно из произведений «Сен-Санс Лебедь» в исполнении как раз ее сестры.
Клара Рокмар, да? И Надя Рейзенберг, да. Thank you.
если бы мне фрагмент этого произведения включили, и я бы не знал, что там используется термин «вокс», я бы сказал, какая необычная скрипка.
Ну да, многие комментарии, допустим, под видео Клары в интернете говорят, как она так поет с закрытым ртом, да. Очень многие связывают, да, звучание терминвокса с голосом, потому что действительно его уникальные звуковые возможности, они пересекаются с вокальной техникой. Это происходит и у скрипки, и у виолончели, но у терминвокса гораздо в большей степени, потому что вот это движение в пространстве, оно позволяет достичь очень тонкого управления вибрацией, которое доступно только хорошему, очень хорошему вокалисту, да, фактически. Собственно, само название, да, терминвокс, вокс буквально голос обозначает.
Я так понимаю, школа существует только у нас в России и в Японии. Япония вообще любит все необычное, в том числе и термин вокс. И вот эта матрешка, которая стоит у нас на столе, я не знаю, кто смотрит за видеотрансляцией, следит, обратит внимание, это чисто японский инструмент, несмотря на то, что термин вокс – это изобретение, скажем так, гражданина России, и матрешка тоже исконно, скажем так, русская игрушка. Как это все попало в Японию и каким образом это все совместилось?
Ну, японский терминвоксист Масами Такеучи очень хотел сделать терминвокс популярным в Японии. И дело в том, что матрешка, она в целом уже была очень популярна в Японии. И здесь у матрешки же есть японские корни. Так сложилось, что в конце 19 века в Россию привезли японскую куклу, там старичок,
как
внутри
Коша,
еще.
По-моему, как там называлось.
Да, и, в общем-то, на основе ее уже появилась матрешка. Так что, мне кажется, в России к матрешке относятся так немножечко подозрительно до сих пор, да? То есть я пока не встречал у человека, который идет по улице и думает, куплю матрешку в интерьер. Обычно это подарок, скорее всего, или ребенку, или какому-нибудь иностранному, да, другу, как символ России, такой действительно устоявшийся в мире, но не в самой России, я бы так сказал. И как раз это происходит потому, что матрешка чуть-чуть старше терминвокса, буквально на пару десятилетий. Она старше, это не совсем такая, можно сказать, наша народная, да, именно культура. Но, допустим, вот эта матрешка – это семеновская роспись, которая в городе Семенове уже существует много десятилетий. И так сложилось, что, в общем-то, Масами, я обычно описываю это так, что он сидел прекрасным японским вечером, цвела сакура, в общем, было хорошо, и вот он видит матрешка, терминвокс, рядом стоят. И вот как-то они у него слились в какой-то момент в одно. Он сначала долго смеялся, когда я эту историю ему рассказал, потом сказал, ну, примерно так и было. И так или иначе, они создали простую версию терминвокса без изменения тембра внутри инструмента, без изменения громкости, то есть только высота звука, и портативную версию внутри матрешки. Собственно, если мы сейчас откроем, да, этот инструмент, мы увидим внутри металлическую антенну. Здесь внутри блок для батареек, 4 пальчиковые батарейки, собственно говоря. Внизу расположен небольшой динамик. И, собственно говоря, все, здесь небольшая панель управления, и мы можем просто включить этот инструмент, он практически сразу зазвучит, загудит. И вот так приходит японец после тяжелого трудового дня домой, потому что это инструмент, конечно, в первую очередь для удовольствия, для домашнего музицирования такого, которое в Японии очень развито. Они собирают, допустим, большие ансамбли, большой хор и так далее. И вот достает матрешку терминвокс и начинает играть что-нибудь вроде...
Здесь... Что еще можно сыграть на матрешке?
Да? Конечно, но на самом деле действительно в Японии очень активно играют и изучают русскую музыку, советские песни, русскую народную музыку. И это целая субкультура. Даже есть ансамбли, где 200 человек, 300 человек вместе.
Ну, так, это вот очередной повод съездить в Японию и поделиться.
Я знаю, что я хочу на Новый год.
Спасибо большое, Петр. К сожалению, программа не бесконечна, хотя слушать можно вас долго, и вас, и музыку, которую вы исполняете. Огромное спасибо.
У нас сегодня в гостях был Петр Термен, академический электронный музыкант, исполнитель на терминвоксе, композитор, руководитель школы терминвокса.
Да, спасибо. И, может быть, кто-то, послушав сегодняшнюю нашу программу, заинтересуется этим инструментом и захочет сам его изучить и научиться на нем играть. Удачи вам.
Спасибо.
Глеб Ударин, Карина Лояна. Мы услышимся через неделю.
Всем пока.